Лёсь, Лёш, обедать все стынет.
Говорит и готовит Москва. В прямом эфире программа «Провиант».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12:36 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова
и
Макс Челноков.
Ну что, пришло время поговорить о еде. Всем, кто сейчас за столом обедает, завтракает или уже ужинает, приятного аппетита. Мы сегодня решили взять тему...
Московская кухня.
Да, в эти выходные же был День города. Москва отмечала 878-летие. Ну и вот мы, почему бы не поговорить, есть ли такое понятие вообще в гастрономии, в ресторанном бизнесе, что такое московская кухня. И к нам на помощь приехал ресторатор, основатель международного ресторанного гида «Гридлист» и российского ресторанного фестиваля Александр Сысоев. Александр, здравствуйте.
Добрый день, дорогие друзья.
Да, здравствуйте. Александр, ну скажите, вы к нам откуда приехали, кстати?
Я к вам приехал из дома. Белой площади.
Нет, мне просто, я знаю, что вы очень часто бываете по городам России.
По городам России, по дружественным странам.
Так, ну вот такое понятие, как московская кухня, существует?
Слушайте, вы знаете, мне кажется, что московская кухня – это олицетворение города, мегаполиса, как локации, где переплетаются абсолютно разные национальности, люди и тренды. Поэтому мне кажется, что московская кухня, понятно, что самое то, что приходит первое на ум, это российская кухня. На самом деле это реально микс всех кухонь мира. Вот мы сейчас, например, возим в рамках нашей серии 10 лучших дубайских ресторанов в Москву и водим их по московским ресторанам, и они говорят: слушайте, ну, это очень вкусно, это очень похоже на что-то из наших стран, потому что там интернациональная компания. Там, например, узбекские манты очень похожи на ксяо лангбао из Китая. Плов похож на пилав в Афганистане. Русская кухня, те же самые пельмени, это дамплингс, те же самые китайские пельмешки и прочее. Да. Да. Соответственно, они находят в наших родных блюдах свой родной вкус, чуть-чуть подкрученные по другим технологиям. Вот просто как пример, мы планируем делать новый проект через там, 3-4 года. Это будет ресторанная улица в рамках нового небоскреба One, который вы видели уже. Мы хотим сделать там как раз-таки набор рецептов со всего мира, которые будут от суперизвестных мировых шеф-поваров. При этом мы понимаем, что это будет не то, чтобы какое-то «вау, абсолютно новое, давайте попробуем», а это будут адаптированные, но понятные нам блюда.
Узнаваемые для нас.
Они будут нам понятны, да.
А когда иностранные туристы приезжают к нам в Москву, что в первую очередь вы советуете им попробовать, чтобы они поняли нашу
какой
кухню?
Город на вкус.
Да. И у нас, вот у меня недавно приезжали испанские друзья, и я чисто русского ресторана не нашел практически.
Есть.
1-2.
5. Что на самом деле для меня очень грустно.
Ну, хорошо,
на самом деле очень грустно, потому что, прилетая в Париж, мы говорим: слушайте, а где французская кухня? На меня смотрят как на дурака. Он говорит: ну как же, вы выйдете сейчас из отеля, она везде, в Италии. Где проводят итальянскую кухню, мама мия, пожалуйста. В России, где поесть вкусные пельмени, и тут ступор, потому что на 17-миллионный город у нас очень мало ресторанов русской кухни, татарской кухни, которая очень вкусная. У нас те же самые бузы из Бурятии, это же дико вкусно.
Да.
Найдите их в Москве.
Только это на очень... каких-то ярмарках я их могу попробовать.
И это все равно еда, которая все-таки хочется ее докрутить чуть-чуть.
Да.
Поэтому меня это очень сильно расстраивает. Куда хотят идти иностранцы? Я, как человек, который очень много и тесно связан с ресторанной индустрией, хочу им показать лучшее, что у нас есть. Итальянские файн-дайнинги, перуанская еда и прочее. Они говорят: Саша, мы путешествуем очень много по миру. Мы приехали в Россию, мы хотим русскую еду. И тут ступор. И названия ресторанов называть нельзя, но их всего 5. 5, которые...
Нет, ну почему не стыдно? Этих можно? Ну вот что
Макс
мне в голову приходит? Ну, это Пушкин. Пушкин, да, Пушкин.
Кафе
это,
Пушкин.
Да, доктор Живаго.
Абсолютно.
Это Ухват.
Белуга.
Вот Белуга я тоже не могу...
Да сказать, и Ухват там, тоже.
Там очень много итальянцев.
То есть у нас список очень простой. Живаго, Пушкин, Матрешка, Узбекистан. Ну, все-таки, давайте скажем
русская
честно.
Русская кухня.
Ну, это кухня, то, что мы ели в рамках детства.
А, ну понятно.
Но это все равно как бы не русская, а российская кухня.
Угу. Советско-союзная кухня.
Абсолютно верно. Сахли грузинский, да, например. Из российских савва, где рецепты начинают докручивать в нордик-стиле, но это очень вкусно, так или иначе. Ну и наша звезда, это будет как реклама звучать, но White Rabbit, где сет переосмысленных российских ингредиентов вызывает такой восторг, что у меня шефы плакали.
Но это не шутка, они действительно плакали. Получается, что чисто русской, московской кухни вообще не существует.
Ну, как будто живаго, вот как будто, мне кажется,
нет, что... Нет, не по ресторанам, вообще вот так, чтобы прийти, чтобы от и до было только московское все.
Я уверен, что можно найти блюда, которые были придуманы, рождены в Москве. В конце концов, тот же самый салат оливье, он же был придуман...
Столичный.
Хоть и французом придуман, он был придуман в Москве, на углу Неглинной и Бульварного кольца.
Да.
В ресторане «Люсьена Оливье». Ну, московское блюдо? Московское. Mm-hmm. Француз придумал? Ну, слушайте, мы мегаполис. Это нормально, когда иностранцы что-то привносят в культуру. Ну, тем более, действительно, иностранцы много привнесли в mm-hmm. культуру и Петербурга, и Москвы, и прочее. Это хорошо.
Ну, вот я, что у меня приходит в голову. Салат столичный, а щи московские. Это, в отличие от тех же питерских щей, ну, другая рецептура. Калач московский, вот с ручкой, угу. который берешь и ешь, и ручку
Главное, не дойти до ручки.
Да, не дойти до ручки. Отсюда и пошло, кстати, это выражение.
Я бы подумала про блины, например.
Блины, да. В плане, кстати, еще московской еды у
Судак.
Нас... Подмосковский, кстати, под маринадом, да. А почему в Москве, например, вот в отличие от других городов, тот же Питер, да, Питер нашел свою нишу. У них огромный креатив, у них все названия, концепция заведения, все продумывается прямо вот от и до. У нас как-то все вот так вот по-имперски, вот так вот, дыщи вам вот на блины так с икрой, судак так, я не знаю, там с черной икрой или еще что-то.
Давайте скажем честно, блины со сметаной и с черной икрой гораздо вкуснее, чем просто блины.
Да, я сам и согласен с вами.
Петербург, я сам из Петербурга, креатив Петербурга обусловлен абсолютно другими вещами. Вам нужно дать еду недорогую, потому что в Петербурге нет таких доходов, как в Москве, чтобы она была вкусной и стоила недорого. Mm-hmm. Поэтому в ход идут не самые дорогие ингредиенты и очень насыщенные соусы. В этом очень большой минус Петербурга, потому что, когда вы едите эти блюда, у вас все рецепторы пищат от супернасыщенных соусов. Потом вы 2-3 часа хотите пить воду, потому что усилители вкуса. Mm-hmm. Поэтому в Петербурге, безусловно, есть очень хорошие рестораны. Но сказать, что они креативнее, как голь на выдумке хитра, в хорошем смысле. Mm-hmm. То есть в Петербурге есть очень много дорогих, хороших ресторанов, отличных, и мясных, и других кухонь. Там тот же самый есть ресторан «Шаляпин» с безупречной русской едой, российской. При этом все, что касается условно высокой гастрономии, она базируется на соусах. Соусы придумали французы, но в Петербурге выкрутили все ручки, чтобы они были максимально активные. Поэтому с точки зрения пользователя, мне кажется, что в Москве еда более деликатная, если мы говорим про именно высокую кухню.
Более деликатная — это что?
В одном питерском ресторане крем-мусс с пармезана с бычьими хвостами, например, да?
Ой, батюшки.
Да, это очень известно, популярно.
Получается, вы же не чувствуете бычьи хвосты, вы чувствуете вкус соуса из пармезана.
Да, да.
И это, на самом деле, важная вещь, потому что высокая кухня, вы должны чувствовать вкус ингредиента хорошего, качественного, а соус должен его усиливать. А когда у вас все залито соусом, вы не понимаете, что вы едите курицу, краба или бычий хвост.
Угу, да.
Деликатная кухня, это что вы имели в виду?
Вот как раз-таки вот основной принцип, когда у вас очень качественные ингредиенты, правильно приготовленные, потому что все великие шеф-повара на самом деле говорят одну вещь. Самое главное в еде, в блюде, это очень качественный ингредиент, который мы, шефы, не должны испортить.
Все понятно.
Получается, чтобы чем проще,
понятно,
тем лучше,
что ешь.
Да? Тем меньше мы используем.
Соус усиливает. То есть вы взяли кусочек стейка, попробовали, макнули в один соус чуть-чуть, во второй, в третий, получили новую гамму вкусов, но вы едите, в первую очередь, хорошее мясо.
Сегодня в Москве, я не знаю, в Петербурге это тоже, в принципе, есть. В Новосибирске я вот видел, но в меньшем количестве, придя на базар, или какой-нибудь, как это называется сейчас, Марин,
рынок,
Корн, ну, или рынок, да, рынок, фуд-кор. Базар, фудкор, ты можешь поесть, Ты не просто там купить продукты, ты еще можешь поесть. Это вот как бы московская
такая
фишка
еда
такая,
на фудкортах.
Да.
Как вы с точки зрения...
Ну, в Москва действительно породила тренд на создание фудкортов по стране. И мы прекрасно помним огромнейшие и успешнейшие депо. Около Белой площади на Белорусской. Мне кажется, что здесь основная причина в том, что, чтобы сделать еду хорошей, она все равно стоит не так дешево. Ну, то есть все-таки у нас потерян класс уличной еды, то есть у нас его практически нет. Особенно в Москве.
То есть вот эти фудкорты, это не
уличная. Смотрите, когда вы стоите в очереди, потом идете с подносом, ищете место, оплатите за это почти ресторанную цену, то есть сначала это было просто интересно. Типа, ух ты, круто. Такой большой объем, такой большой выбор. Потом вы понимаете, что все-таки, наверное, гораздо приятнее прийти сесть за стол, получить официанта, заплатить чуть-чуть дороже, но получить гораздо больше комфорта и сервиса. Поэтому 100% такие проекты, как депо и прочее, будут жить, потому что действительно Москва туристический город, и туристу удобно зайти в одно место и понимать, что это некое ровное качество. Многие же еще боятся какого-то пафоса и прочего. Ну,
да, думаю, что да, это, рестораны это страшно.
Да, рестораны это страшно, сейчас мы сядем и уже должны 25 тысяч.
Да.
Что, конечно же, не так. И поэтому фудкорты для туристов и для какого-то общего потока это здравые вещи, поэтому они и расположены в каких-то локациях, где депо 2 около трех вокзалов, депо 1 около Белорусского вокзала, центральный рынок на бульваре тоже очень много людей гуляет. Это здорово, это хорошо, но если мы говорим про жителя Москвы, который все-таки живет вот, полноценно и находится, он понимает, что все же есть уже снова возврат ресторанам, где есть суши, пицца, хинкали, все вместе. То есть почему ходили на фудкорт? Вот мы сейчас с вами впятером придем, и что мы, вы будете ходить суши, вы люля-кебаб, а вы, не знаю, хинкали. И на фудкорте мы все будем довольны. А в ресторане в одном одна кухня. Но опять же, люди понимают, что такой запрос есть, и вновь возврат ресторанов, где мы все будем счастливы.
Ну, кстати, вот если говорить о том, что, например, на фудкорте представлено много кухонь, я сейчас отмечаю, что во многих московских ресторанах тоже представлено несколько вариантов кухонь. Вот,
разнообразие,
да, национальное. Одна моя знакомая, которая живет в Париже, когда приезжала в Москву, она говорила, это так странно, потому что в Париже обычно ты приходишь в ресторан, и все меню на одной странице. И, как правило, там, ну, что-то такое... ну, в одном стиле, да, а в Москве у нас как будто фьюжн.
Моно, всего. Там у нас,
и
да.
И тебе сложно, там, не знаю, сложно сделать выбор, если там ты во Франции приходишь, и ты понимаешь примерно, в какой ресторан ты пришел, что ты будешь есть, то в Москве наоборот, мы как будто бы вот открыты.
Такое изобилие, да, такое доступность, да. Это не что? Плюс это, или минус.
Это хорошо или плохо, когда есть
смотрите, есть таких три больших
когда
этапа.
Когда мы сидим и не понимаем,
да, что три больших этапа. Есть. Этап был первый, как правильно вы подметили, были рестораны, где все здесь и сразу. Угу. Потом от этого ушли. Как раз появилось большое количество ресторанов с концепцией в рамках одной кухни. Угу. Сейчас из-за того, что растут заработные платы в индустрии, и фот он довольно-таки сильно вырос за последний год, рестораны начинают сокращать позиции в меню, потому что держать такие остатки на небольшом авторском проекте довольно-таки сложно. Угу. А при этом снова возвращаются рестораны, где вот, там, 20-страничные проекты, и при этом очень много концептов, где у вас все блюда по одной цене. Это очень дешево, это очень огромные площади, это такой оборот ради низкой маржи, то есть прибыль за счет объема. Поэтому я думаю, что через там, год-полтора у нас будут авторские рестораны, где будет как раз-таки меню на 20 позиций, будут огромные места, где будут не низкие цены, но вот все и сразу, и очень демократичные места, где, может быть, и моноконцепт, и все что угодно, но вот фиксированная цена на все, такой лоукостер, в хорошем смысле.
Я вспоминаю, Макс, извини, в Питере просто есть одна такая сетка очень известная, как раз они делятся, здесь гастробар, здесь у нас азиатская кухня, здесь у нас...
выпивают.
Нет, здесь у нас ресторан, который чуть выше среднего по классу, и там четвертый ресторан у них посвящен как раз французской кухне, то есть там вот есть такое разделение. В Москве я такую сетку не встречала, чтобы прям...
Все ресторанные группы известные имеют десятки концепций под одним крылом. тот же самый Аркадий Анатольевич Новиков. Слушайте, у него от ресторана «Узбекистан» до мастерли китайского, да, поэтому... Да.
А, Александр, скажите, пожалуйста, а вот доставка еды готовой, опять же, это пандемия, это все сидели по домам, это все расцвело, у этого есть будущее? И вообще, можно ли назвать это ресторанной едой? Потому что то, что привозят иногда, вот я заказываю, но так вот взглянешь прям со слезами на глазах.
Я категорически противник доставки еды против. Из хороших ресторанов, потому что, слушайте, есть правило, даже по самим блюдам паста через там 5 минут она уже умирает. Ну, это как бы это вот так говорят итальянцы. Да. Стейк, который вам везут, даже если полчаса, но это уже не стейк.
Ну, понятно.
Да, поэтому условные роллы, какая-нибудь пицца, которую можно подогреть, то есть такой хороший масс-маркет, да.
Да пицца это... подогреешь, резиновая становится.
Смотря как греть, в духовочке.
Смотря как греть. В микроволновочке.
Какое тесто, в духовочке. Вот, соответственно, есть блюда, которые легко переносят доставку. Mm-hmm. Более того, даже некоторые рестораны специально делают отдельное короткое меню для доставки, то, что переживет 30 минут. Холодные закуски, mm-hmm. что-то вот то, что можно действительно разогреть. Все, что все рестораны, которые ценят своего гостя, клиента даже через доставку, они категорически против доставлять сложные блюда. Ну, и особенно понятно, что высокая кухня не транспортабельна вообще.
Но у этого есть будущее? Слушайте, у этого направления?
Мне кажется, что в 17-миллионном городе любая идея будет выстреливать, если она сделана с душой и качественно. Угу. Она всегда найдет нужную аудиторию для самой странной идеи.
А меня еще очень интересует, мы говорим про московскую кухню, еду, а шаурма стала ли какой-то, я не знаю, уже национальной...
элементом московской,
да,
кухни.
Да, да, и вообще не только московской, но российской.
Слушайте, мне кажется,
нет что... ни одного ресторана, где бы не подавали. От 200 рублей до 3000.
Я настолько давно не видел шаверму, шаурму.
Но это вы по-питерски, ну,
по-своему. Да, да, шаверму, шаурму в ресторанах, что...
Здрасте.
Для меня...
В любом... Ну, может быть, те, которые вы ходите к Новикову и прочим.
Ну, слушайте, мне кажется, что... Ну, честно, я никогда не слышал, что... Я скорее скажу, что блины в Теремке испытывают ренессанс. И это реально... Как? Ну, вот как бы я каждую неделю прихожу есть двойной сыр ветчины.
Ветчиной и сыром.
И еще добавляю еще один сыр и еще одну ветчину.
Прекрасный выбор.
Имеется в виду, что они вновь становятся популярными и оживают.
То есть, если, допустим, год назад я приходил в Теремок около дома, и мне кричали с порога «Добрый день, сударь», сейчас очередь.
Так а шаурма-то что?
Да ничего.
Ну как, она же не исчезнет.
Но ее едят, я думаю, что, ну вот...
Уже сколько лет едят.
Ну, слушайте, ну и пельмени едят.
А вот тогда другой вопрос. Есть ли какая-то мода? Вот была популярным японская кухня, вот она ворвалась, ну и до сих пор она существует. А есть какие-то направления, тот же самый молекулярка, она не зашла, мне кажется.
Она просто была такой относительно короткий период, да. Это довольно-таки сложная еда. Если говорить...
Ее немало кто понял.
Да, мне кажется, что очень много зависит от того, куда летают россияне. То есть довольно-таки странно было бы предположить, что тайская еда будет популярна в России. Но Таиланд всегда был такой страной, которая вот туда все летали, недорого, дорого, ну как бы вот был тренд. У Египта своей кухни не так много, и все-таки там отели, как резорты, они предусматривают европейскую понятную еду, то есть там не было колорита. А Таиланд, пожалуйста, если вот краски том-ям скорее везде, даже в российских ресторанах можно найти том-ям. Потому что да. Тайское стало. Сейчас, мне кажется, будут много летать в Китай. И все-таки китайская еда для нас очень сложная, но там можно, опять же, найти блюда, схожие с нами. Поэтому, возможно, китайское будет выстреливать.
Но больше, чем в Турцию, никуда не летали. Но турецких ресторанов у нас практически нету. Ну, не практически, их нету просто.
Слушайте, просто турецкая есть. Кухня сама по себе, мало очень. Она очень специфична. То есть это как левантийская, да? Где у вас соединена и арабская, и чуть-чуть средиземноморская и прочее. Поэтому сказать, что вот турецкая кухня, это то же самое, как российская, это набор разных областей и регионов и влияния. Поэтому блюда, которые вы видите в Турции, есть в ресторанах. Но вот именно ресторан турецкой кухни, сейчас там их, там, не знаю, например, 10 в Москве, которые более-менее известны, и все равно там базовый продукт – это мясо. Потому что турки довольно-таки неплохие мясо.
Так, а есть тренды какие-то? Вот сейчас в тренде что у нас?
Слушайте, мне кажется, что сейчас в тренде очень здравое соотношение цены и качества. Вот это самый главный тренд. Не важно, что в еде, но важно, где ты это ешь. То есть хороший дизайн, музыка, атмосфера, сервис, хорошая подача, при этом недорого. Потому что люди как будто стали ценить расходы, к ним стали чуть более пристально относиться и не готовы переплачивать за имя, дизайн и прочее. Нужно, чтобы было достойно по адекватной цене. И вот сейчас все больше и больше появляется мест, которые действительно находят баланс, и даже если у них очень стильный, дорогой, красивый дизайн, они понимают себестоимость, понимают, как правильно делать оборачиваемость столов, чтобы быть в прибыли. И цены не повышают очень сильно, как бы они вот в адекватной маржинальности.
Но при этом они не повышают цены, уменьшают порции.
Или делают так, чтобы была высокая оборачиваемость стола, потому что можно иметь одну посадку вечером и быть довольным, а можно иметь их 5 за день. И за счет этого ты понижаешь цену, но ты получаешь ту прибыль в день, которая тебе нужна и для окупаемости проекта, и для получения прибыли для партнеров и рестораторов.
История про бронь столика только на 2 часа,
да? Да.
На самом деле, самое выгодное для ресторана – отсутствие бронирования, а живая очередь.
Угу. Ну, в этом, кстати, что-то есть. Потому что один ресторан, в который мы уже сегодня упоминали, месяц я бронировал столик, и только через... пройдя месяц, мне только через месяц еще его забронировали.
Напишите мне потом в следующий раз, я вам помогу чуть быстрее.
Хорошо. Я, кстати, по поводу еще уменьшения порций, сейчас еще появилась тенденция, ну, если ты ходишь в ресторан постоянно, я помню, в одном ресторане подавали пенне с семгой и спаржей, со стручками спаржи. Они убрали спаржу. И
дорогая?
Да. Вот, цена не изменилась, но они убрали спаржу и стали выкладывать, да, стручки фасоли, вот, но это совершенно другой вкус, я уже больше это блюдо не беру, со спаржей было вкуснее. А сегодня ресторан, это поесть или это покрасоваться, посидеть так, культурно да, провести, посчитать, что ты не выпал еще из обоймы, а вот еще и в ресторан, можно сказать, не такая уж и бедность настигла.
Ну, мне кажется, что сейчас для многих москвичей ресторан все-таки стал местом, где они проводят время как третье место. То есть раньше рестораны – это было все-таки место для выхода, день рождения, свадьба и прочие свидания, то есть какие-то поводы. Там мы 9 лет назад начали делать российский ресторанный фестиваль, как раз, чтобы по всей России, там у нас 50 городов участников, люди понимали, что ресторан это не страшно, это можно каждый день найти какие-то свои любимые блюда по адекватной цене. Ну и, в принципе, там у нас это в том числе получилось. И для москвичей все равно не ресторан, а кафе, в том числе городское кафе, стало местом, где они едят что-то, то, что им нравится, и не готовят дома. Потому что готовка дома как будто стала... таким прямо вот таинством, да, то есть вот если вот мы делаем ужин, это какой-то прям такой праздник и прочее, в ритме, в котором живет столица России, а он очень быстрый, понятно, что гораздо приятнее забежать в кафе, перекусить, выпить чашку кофе и побежать дальше. Поэтому ресторанная индустрия адаптируется к запросам, действительно адаптируется, но стала все-таки не предметом роскоши, а ежедневным досугом.
Ой, Александр, что-то вы говорите такое, вот, не знаю.
Не ложится тебе?
Да, мне не ложится, потому что сейчас у многих люди месяц копят, откладывают зарплаты с аванса, чтобы в конце месяца сходить в ресторан.
Вы говорите про ресторан, а я говорю про кафе. То есть, условно говоря, раньше люди брали все еду из дома на обед в офис, и сейчас они говорят, пойдем в бизнес-ланч
съедим. Да то же самое сейчас.
Нет, такое тоже есть.
В наш холодильник загляните. Не надо, вы в обморок упадете. Ладно, спасибо огромное, хорошая беседа. А, кстати, фастфуд у нас будущее остается у него, те же точки всякие.
Слушайте, вот для меня вопрос был, вот сейчас как раз таки иностранцы, когда приезжают, говорят, отведи в фастфуд. Я говорю, а я не знаю куда.
Ну,
то есть вкусно и точка KFC, это фастфуд, это уже бренды, известные на весь мир, да? А вот именно фастфуды, как какие-то вот кебабные, шаверма, это все равно кафе, где у вас столики приятные, чистенько, аккуратно. Фастфуд, он такой более уличный.
Но будущее будет.
Надеюсь.
Все. Александр, Александр Сысоев сегодня был у нас в гостях, ресторатор, основатель международного ресторанного гида «Грет-Лист» и российского ресторана «Фестиваль». Спасибо огромное за
следующую встречу.
Марина Александрова.
Герман Бабаев.
Макс Челноков.
Оставайтесь с радио «Говорит Москва». У нас сейчас новости, а дальше продолжим.